Штукатуру все замазали, подровняли и переместились на первый этаж. Стремянки и защитная пленка на полу остались. Говорят, завтра прибудут маляры. Лагерь логов на первом временно свернут. Лэри вернулся в спальню. Логи теперь весь день торчат во дворе, потому что от вида коридоров им не по себе, а находиться в спальнях они уже отвыкли.
«Я на охоту», —
говорит Табаки, выруливая утром из спальни. К подножке его мустанга каждый день добавляется еще одна гирька, но рюкзак тяжелеет быстрее. Ездит Табаки, гремя и позвякивая, как скобяная лавка на колесах.
«Он уже как белый рыцарь», — говорит лорд. «Падает через каждые 2-3 метра. В конце концов, покалечится».
«Положимся на его везение», — говорит Сфинкс. «Не отнимать же у него рюкзак. Это будет похуже нашествия ерехончиков».
«Нет, конечно», — пугается лорд. «Лучше уж тогда сразу в автобус».
«Что за автобус такой?» — спрашиваю я Лэри после завтрака. «Про который все кругом говорят». Он зевает, как крокодил, и уныло таращится.
«Автобус? Да нет никакого автобуса. Ты чего? Откуда бы он взялся? Просто болтают люди. Кто-то пошутил, остальные подхватили».
«И ты подхватил? Ты тоже все время о нем болтаешь?»
«Я?»
Он почему-то обижается.
«Ничего я не подхватывал. Зачем мне это? У меня своих проблем хватает».
«То есть тебе это ни к чему? Тебе и так хорошо?» Лэри совсем мрачнеет.
«Конечно, мне хорошо. Я что? Мне скажут автобус, я и сяду в него».
«Сядешь в придуманный автобус?» Не веря своим ушам, уточняю я.
«Надо будет сесть, сяду».
Лэри нервно оглядывается и нагибается ко мне. Левый глаз его жутко косит.
«Странные у тебя вопросы какие-то, курильщик», — говорит он шепотом. «Не нравятся мне они, понятно? Ты лучше езжай своей дорогой, а то у меня дела. Не до тебя мне, понятно?»
Прочел на стене. «Непрестанно размышляя, открыл закон непротивления. За справками обращаться в шестую, с 3:00 до 3:05.
Большой брат».
Ко мне подходит крысенок Белобрюх и, стесняясь, просит написать о нем в той своей тетрадке. «Зачем?» — удивляюсь я. «Чтобы я там тоже был». Смотрит умоляюще. Щеки вымазаны шоколадом, сам как будто лет на 5 младше, чем все здешние. «Слушай, а вообще-то сколько тебе лет?» — спрашиваю я его.
16,
— говорит Белобрюх сразу мрачнее. «Ну и что?» «Зачем тебе нужно быть в моем дневнике? Только честно».
«Это мой первый круг», — признается он убитым тоном. «Я должен фиксироваться, где только смогу, а не то вылечу».
«Куда?» — я уже почти завываю. «Куда ты вылетишь?» Белобрюх глядит на меня с ужасом и пятится. Я еду на него, а он, видно, не понимает, что только для того, чтобы извиниться, потому что разворачивается и улепетывает со всех ног, не оглядываясь, и никакие мои «постой» и «эй» на него не действуют. Сфинкс говорит, что если я буду пугать малолеток, он надает мне по шее. Это он меня напугал, а не я его. Утром просыпаюсь от какой-то возни у окна. Открываю глаза и вижу, что все сгрудились у подоконника. Что-то обсуждают, спорят и кричат.
«Говорю вам, это Соломон и Дон вернулись!»
— орет шакал.
«С отрядом мстителей-единомышленников. Вот увидите, я угадал!»
«А я считаю, что это люди из соседних домов», — высказывает предположение Лэри. «Явились требовать, чтобы дом поскорее сносили. Устали уже ждать».
«Да нет же, это точно чьи-то родители!» — волнуется Рыжая. «Только родители способны на такое!»
«Ты думаешь, там могут быть наши бабушки?»
— с ужасом спрашивает Слепой. Он тоже торчит у подоконника, но наружу, конечно, не высовывается.
«Почему именно бабушки?» — удивляется Рыжая.
«Что там такое?» — кричу я. «Что случилось?» Ко мне оборачивается только Сфинкс.
«Там палатки, возле самого дома», — объясняет он. 4 штуки».
«Кемпинг!» —
орёт Табаки, повисший на оконной решетке.
«Целый кемпинг мстителей!»
Я начинаю одеваться, почему-то в страшной спешке. На подоконник мне не взобраться, даже если с него все слезут. Но я все равно веду себя так, как будто сейчас встану, растолкаю всех и тоже посмотрю. Единственный, кто остался на кровати, кроме меня — лорд. Курит и делает вид, что ему на все наплевать.
«Бабушки как раз вряд ли поселились бы в палатках», — говорит Рыжая. «Мне так кажется».
Рыжая стоит на подоконнике в полный рост, в куцей маечке на бретельках и в трусах.
Майка не дотягивает до пупка, а трусики у нее ярко-красные, под цвет волос. Под мышкой зажат пыльный мишка. Я соображаю, что лорду это вовсе не нравится, что он потому сидит такой мрачный, что рыжая торчит в окне полуголая, хотя ему бы лучше радоваться, что не совсем голышом. Она и без майки бы там запросто встала, уж я-то знаю.
«У слепого паранойя», — хихикает Табаки. «В последнее время ему везде мерещатся чьи-нибудь бабушки. Он просто потерял из-за них покой».
«А почему не дедушки?» — спрашивает русалка.
«Интересно, когда они вылезут наружу?» — говорит Лэри.
Я уже одет и подползаю к краю кровати, поближе к ним. Не посмотреть, так послушать. Македонский, заметив мой интерес, подходит к кровати. «Хочешь поглядеть? Ползи к окну, я тебя подсажу». «Не надо», — говорю я. Пока я ползу к окну, русалка с него слезает. Она в мужской пижаме, которая велика и размера на три. Рукава она подвернула, но штанины болтаются, как у клоуна. Рыжая, держась за решетку, протягивает мне руку и втаскивает наверх, почти без помощи подталкивающего снизу македонского. И вот я, наконец, их вижу.